грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президенту США Бараку Обаме на церемонии столицы Норвегии Осло сегодня вручена Нобелевская премия мира. Выступая на церемонии, Обама признал, что он недостаточно сделал, чтобы заслужить премию. Он также подтвердил, что, несомненно, есть люди, которые больше него заслуживают эту премию. Президент США объяснил, как его инициативы в Ираке и Афганистане согласуются с тезисами о разрушении стен через диалог и сотрудничество. По его мнению, иногда война необходима и морально оправдана. По словам Обамы, люди должны принять трудную правду о том, что насилие невозможно искоренить, и порой страны вынуждены вести войну, чтобы защитить своих граждан от преступных режимов или террористических групп. А как известно, в октябре 1975 года Нобелевская премия мира была присуждена Андрею Сахарову. Ее получала Елена Боннер, лечившаяся за границей. Она огласила собравшимся речь Сахарова, в которой содержался призыв к истинной разрядке и подлинному разоружению, ко всеобщей политической амнистии в мире и освобождению всех узников совести. На следующий день Боннер прочитал Нобелевскую лекцию мужа «Мир, прогресс и права человека». Ключевое положение Нобелевской речи президента США Барака Обамы в день вручения ему ежегодной премии мира мы обсуждаем с правозащитником Еленой Боннер, она у нас на прямой телефонной связи из США, и директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Первый вопрос Елене Георгиевне. Добрый вечер, Елена Георгиевна, как нас слышите?
Добрый вечер, слышу хорошо.
Напомните, в чем смысл и значение вот этой Нобелевской речи и Нобелевской лекции, которую вы читали в 1975 году?
Нобелевская лекция Андрея Дмитриевича Сахарова называлась «Мир, прогресс, права человека». В ней Сахаров изложил свои основные идеи, считая, что вот входящее в название лекции три пункта взаимосвязаны. И связь прав человека с сохранением мира на Земле и прогрессивное положительное развитие человечества он считал неразрывным. Без защиты прав человека ни одна из этих целей достигнуто быть не может. Ну, что говорить о сегодняшней премии? Вот я посмотрела, что пишут в «Свободе», на сайте «Свободы», корреспонденты, которые там присутствовали. И пыталась подробно вспомнить традиционно организованную Нобелевскую церемонию. Для Барака Обамы традиции были сломаны. Это первое, что мне не нравится вот в сегодняшнем дне. Но до этого надо сказать, что кто-то из корреспондентов тут написал, что Нобелевская премия была присуждена Бараку Обаме авансом, когда он всего лишь несколько месяцев находился в должности президента. Я должна сказать, что такая небрежность на радио «Свобода» очень неприятна. Барак Обама, может быть, несколько месяцев, период выборов, находился во внимании средств массовой информации и общества американского и международного. Но президентом он был 9 дней. Это какое-то такое неуважение к традиции и к самой премии, которая, несмотря на многие и в прошлом ошибки, на мой взгляд, присуждение премий, как-то дискредитировали все.
Спасибо. Да-да-да.
Вызывает неуважение даже не к самому Бараку Обаме, а к тем, кто давал эту премию. Вот приняв это решение, полное неуважение, пренебрежение и волей завещателя Нобеля и, в общем, общественным мнением. Неприятная история. А сама церемония была, в общем, скомкана. Я неоднократно писала о том, как вообще проходит Нобелевская церемония, не только для Сахарова, которого я представляла, потому что его не выпустили наши правители, а вообще, ведь Барак Обама, ссылаясь на свою занятость, а я думаю, занятость бывает не только у данного лауреата, но и у многих других, просто скомкал церемонию. И, ну, нехорошо. Обидно, нехорошо.
Давайте послушаем мнение Сергея Михайловича Рогова, директора Института США и Канады Российской Академии Наук. Добрый вечер, Сергей Михайлович. Какие положения Нобелевской речи Барака Обамы вы считаете ключевыми?
Добрый вечер. Вот я сейчас прочел текст выступления американского президента. И, конечно, оно оставляет действительно очень странное впечатление. Но прежде всего я должен согласиться с госпожой Боннер. Действительно, решение Нобелевского комитета вручить американскому президенту премию мира не за дела, а за слова, вызывает удивление и даже какие-то вопросы. А чего же это так торопится Нобелевский комитет засвидетельствовать свое почтение? Ну и нарушение традиционных процедур, я в этом не вижу ничего страшного. Но то, что лауреат Нобелевской премии заставляет под него переделывать процедуру, тоже, мягко говоря, вызывает не очень хорошее ощущение. А что касается речи, то, ну, как известно, Обама блестящий оратор. И хорошие у него спичрайтеры готовят тексты, ну и сам он, несомненно, владеет словом мастерски. Так вот, такое ощущение, что эта речь представляет собой, ну, какой-то вариант, заготовку выступления Обамы неделю назад в Вест-Пойнте, где он объявил о отправке дополнительного контингента американских войск в Афганистан. Потому что главный лейтмотив этой речи – это оправдание тех войн, которые ведет сегодня Америка. Да, он пытается проводить различия между справедливой войной и агрессивной войной. И действительно, это вопрос не только философский, это вопрос действительности, к сожалению, насилие все еще широко применяется в мире, и мир без войны, насилия, это, как и много веков назад, это мечта. Но то, что лауреат Нобелевской премии мира делает упор на оправдание роли США как единственной военной сверхдержавы, а именно этот он термин употребил, ну, действительно, так как будто он выступает перед кадетами в Вест-Пойнте. Хотя, конечно, как и положено в такой речи, подобного рода заявления были сбалансированы, есть немало серьезных рассуждений и интересных о том, каким должен быть прочный мир, о том, как к нему двигаться. Американский президент подтвердил свою приверженность режиму нераспространения ядерного оружия и четко сказал, что собирается вместе с президентом Медведевым добиться нового соглашения о сокращении ядерных арсеналов. Это, я считаю, очень важно, потому что уже 4 дня как перестал действовать режим контроля над ядерными вооружениями, который был основой международной стратегической стабильности с начала 70-х годов, когда впервые был подписан договор соглашения об ограничении стратегических вооружений ОСВ-1 и договор ПАПРО. И вот сейчас нету договора ПАПРО, перестал действовать договор СНВ-1, не работает договор по обычным вооруженным силам в Европе. То есть есть основания для достаточно панических оценок. Но поскольку явно руководители США и России собираются подписать в ближайшее время новый договор, я думаю, что оснований для паники нет. А в целом, если говорить, скажем, по подходе Обамы к ядерному оружию, то пока тоже создается двойственное впечатление. Американский президент провозгласил в Праге весной этого года своей целью полное уничтожение ядерного оружия. Но пока американская военная ядерная политика остается абсолютно неизменной. И вот новый договор, который, я надеюсь, будет подписан на следующей неделе, он смысл его в том, что часть американских ракет будет облегчена, то есть с них снимут несколько тысяч ядерных боеголовок и их складируют. Но уничтожать не будут. То есть их можно вернуть назад. То есть опять получается, с одной стороны, призыв к всеобщему ядерному разоружению, а с другой стороны, ядерный арсенал США остается неизменным, только больше боеголовок будет складировано, а меньше количество будет находиться в высокой оперативной боевой готовности.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент «Радио Свобода». Ключевое положение Нобелевской речи президента США Барака Обамы мы обсуждаем с правозащитником Еленой Боннер, она на прямой телефонной связи из США, и директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Андрей Пианковский, профессор Гудзоновского университета Вашингтона, ведущий научный сотрудник Института системного анализа Российской Академии Наук, внимательно следил за Нобелевской церемонией.
Обама произнес сегодня самую обычную для Нобелевского лауреата речь, что вынужден был отметить даже с удивлением, комментировавший ее в прямом эфире обозреватель CNN. Необычность была в ее продолжительности. Принято 5-6 минут поблагодарить Нобелевский комитет, сказать какие-то приличествующие этому случаю слова. Но Обама сегодня ломал все традиции. Он, для удивления, отказавшись от ужина с королем Норвегии, и минут так 30, не меньше, во всяком случае, занимал внимание аудитории. Речь была довольно скучной, и это явно не лучший образец американской политической прозы. И последнее, что явно было видно, что, как всегда, Обама своей риторикой упивается и не чувствует обратной связи с аудиторией.
Рига была всесоюзным городом и ничем не отличалась, разве только качеством пива. Пивной ритуал был у нас в ходу, мы выезжали на взморье, сходили на станции Леупе, там выпивали первые 2-3 кружки и шли по известным нам точкам вдоль хвойного леса, вдоль моря.
Передача памяти коллеги. Петр Вайль «Поверх барьеров». В пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ключевые положения Нобелевской речи президента США Барака Обамы обсуждаем с правозащитником Еленой Боннер, она на прямой телефонной связи из США, и директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Вопрос Елене Георгиевне. Как восприняло американское общество решение Обамы увеличить американский военный контингент в Афганистане еще на 30 тысяч военнослужащих?
Вы знаете, до этого я хочу немножечко добавить к словам директора Института США и Канады. Мне хочется напомнить, что говорил о ядерном разоружении Андрей Дмитриевич Сахаров. Он считал, что полное что ядерное оружие должно сокращаться постепенно, аккуратно, до пределов 10, максимум 5% от имевшегося в начале, в конце 80-х годов, это 89-й год. Но полное ядерное разоружение Андрей Дмитриевич считал достижимым не раньше, чем к концу 21-го, то есть вот нынешнему, в котором мы сегодня живем, веке. И поэтому я думаю, я считаю, что Андрей Дмитриевич был и исторически остается главным экспертом по ядерному разоружению. Я воспринимаю слова и всякое движение за полное ядерное разоружение, давай сегодня, безответственными. И если, так сказать, молодые люди, демонстрирующие это, и на митингах своих говорящие могут это говорить, то президент США не имеет права говорить сегодня о полном ядерном разоружении. И еще одно я хочу добавить. При этом Андрей Дмитриевич считал, что ядерное оружие является оружием сдерживания и никогда не может стать оружием реальным войны. А новая российская военная доктрина включила совершенно невероятный даже вот для советских времен пункт о возможности ядерного удара.
Да, тогда слово Сергею Рогову. Мы заговорили о вот идее Обамы увеличить американский контингент еще на 30 тысяч человек. Как это восприняли специалисты-американисты?
Ну что, Обама идет по пути эскалации войны в Афганистане, и вот с прибытием этого 30-тысячного контингента в эту страну общая численность войск США и американских союзников по НАТО в Афганистане превысит численность, помните это выражение, ограниченный воинский контингент советских войск в Афганистане. То есть такое впечатление, что полным ходом Обама повторяет советский вариант в Афганистане. Я думаю, результат будет такой же, как и в СССР. Конечно, никакой военной победы, никакой политической победы в Афганистане не будет, ну, не говоря уже о том, что создание демократического режима в этой стране, точно так же, как и создание социалистического режима 30 лет назад. Но для американцев параллели возникают, естественно, с Вьетнамом, но разница то, что сегодня американская армия комплектуется на добровольческой основе. То есть, помимо солдат-профессионалов, американская молодежь в армии не служит. Это не вызывает такого массового антивоенного движения, которое было в период Вьетнамской войны. Хотя, как показывают опросы общественного мнения, общество расколото, и очень многие американцы, иногда больше 50%, иногда чуть меньше, не хотят затяжной войны в Афганистане. А относительно ядерного оружия, действительно, академик Сахаров, крупнейший специалист, один из создателей термоядерного оружия, и он, на мой взгляд, весьма четко анализировал и рассматривал проблемы ядерного разоружения и понимал, что вот полное ядерное разоружение осуществить будет очень сложно. А радикальное сокращение ядерных арсеналов возможно. И вот госпожа Боннер говорила о том, что академик Сахаров считал возможным сокращение до 10, даже 5% американских ядерных вооружений. Вот та цифра, которая будет в новом договоре, я думаю, 1500-1600 боеголовок. Это примерно есть 10% от ядерных арсеналов двух сверхдержав 20 лет назад. А относительно ядерной доктрины, то должен сказать, что не совсем права госпожа Боннер. Дело в том, что американская ядерная доктрина достаточно четко дает понять, что Соединенные Штаты при необходимости пойдут на применение ядерного оружия первыми, в том числе даже против неядерных государств. И Соединенные Штаты никогда не брали на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми. Как ни странно, Брежнев провозгласил такое обязательство. Но уже после распада Советского Союза Россия отказалась от этого. И сегодня наши ядерные доктрины, в отличие от советского периода, чуть ли не дословно повторяют американскую в этих вопросах.
Спасибо. Витаутас Ландсбергис, бывший народный депутат СССР, а ныне депутат Европарламента от Литвы, не преувеличивать значение произошедшего сегодня.
Приходится смотреть на присуждение такой высокой премии, как на аванс. Это самое, пожалуй, приемлемое объяснение. Хотя, когда эта премия была присуждена Горбачеву, это его не остановило перед кровопролитием и нападением на Литву. Так что авансы не всегда оправдываются. Но тут дело не в том, что Обама может начать какую-то войну. Наверное, он хотел бы закончить все войны. Если ему позволят, противники могут не позволить.
Напомню, что президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло сегодня вручена Нобелевская премия мира. Выступая на церемонии, Обама признал, что он недостаточно сделал, чтобы заслужить эту премию. Он также подтвердил, что, несомненно, есть люди, которые больше него заслуживают Нобелевскую премию мира. Президент США объяснил, как его инициативы в Ираке и Афганистане согласуются с тезисами о разрушении стен через диалог и сотрудничество. По его мнению, иногда война необходима и морально оправдана. По словам Обамы, люди должны принять трудную правду, что насилие невозможно искоренить, и порой страны вынуждены вести войну, чтобы защитить своих граждан от преступных режимов или террористических групп. Ключевое положение Нобелевской речи президента США Барака Обамы в день вручения ему ежегодной премии мира мы обсуждаем с правозащитницей Еленой Боннер, она на прямой телефонной связи из США, и директором Института США и Канады Российской Академии Наук Сергеем Роговым, он у нас на прямой телефонной связи из Москвы. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Число погибших в результате пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» увеличилось до 136. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России. В клиниках остаются около 100 человек, получивших ожоги и травмы. Командование мотострелковой бригады в Каменке под Петербургом отправлено в отставку в связи с неуставными отношениями в части. Сняты с должностей и уволены в запас командиры взвода и роты, начальник штаба батальона, а также командир 138-й мотострелковой бригады и два его заместителя. Мосгорсуд признал законным отказ внуку Иосифа Сталина Евгению Джугашвили в удовлетворении иска о защите чести и достоинства к «Новой газете». Таким образом, суд отклонил жалобу Джугашвили на решение Басманного суда Москвы. Президенту США Бараку Обаме на церемонии в столице Норвегии Осло в четверг была вручена Нобелевская премия мира. Как говорится в решении Нобелевского комитета, Обама удостоен этой награды за выдающиеся усилия по укреплению сотрудничества между народами и борьбу за сокращение ядерных вооружений. В Лондоне суд приговорил 23-летнего британца Адама Хатиба к пожизненному заключению за участие в подготовке Аль-Каиды терактов на борту трансатлантических лайнеров. Тюремные сроки получили в четверг еще двое фигурантов этого дела. На юго-востоке Турции в перестрелках с военнослужащими убиты 9 курдских боевиков. По данным информационных агентств, еще 9 членов курдской рабочей партии сдались властям. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил о готовности Вашингтона оказать помощь в расследовании терактов в Багдаде.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю Нобелевскую речь президента США Барака Обамы мы обсуждаем с правозащитником Еленой Боннер, она на прямой телефонной связи из США, и директором Института США и Канады Российской академии наук Сергеем Роговым, он на прямой телефонной связи из Москвы. Константин Боровой, бывший депутат Государственной Думы и бывший главный редактор журнала «Америка», трезво смотрит на вещи.
Он хорошо понимает, что это незаслуженная премия, это, так сказать, аванс. И об этом говорит, тем более, что за премию мира конкурировали правозащитники, а в области правозащиты скорее потакает сегодня России этому режиму достаточно жесткому. Но это аванс, возможно, он его оправдает, на это все надеются.
Вопрос Елене Георгиевне. Вот Андрей Дмитриевич был убежденным противником войны в Афганистане. Возможно ли, по-вашему, военная победа Соединенных Штатов в Афганистане?
Ой, я сильно сомневаюсь, что возможна победа, и, ну, я же не военный специалист, но мне кажется, что вот сейчас увеличивается значительно, чуть не вдвое, контингент войск. Для ведения войны, может быть, это положительно. Но я, во-первых, напоминаю, что в Афганистане при советском вторжении и агрессии советской одновременно больше 15 тысяч никогда не было. Но какое-то странное введение. Вот мне кажется, если уж увеличивать контингент, так надо быстро, практически одномоментно, а тут будут растягивать это на 2 года, и при этом Барак Обама совершенно нелогично говорит, на 3-м году начнем вывод. Тогда что, гонять солдат зад вперед и на этом еще терять жизни молодых ребят? Я не понимаю, вот с военной точки зрения то, что преподносится как, ну, платформа для, так сказать, будущей победы, совершенно неверно. И вообще, ведение войны, справедливая война, несправедливая война, мы еще в школе и в институте учили сталинское определение. Война есть война. И если нету определенной цели, а в войне может быть только одна цель – победа, то надо сформулировать, что ты понимаешь под этой победой. А какие-то неясные очертания демократии того сегодня ля-ля-ля – это и для афганского народа непонятно, и для солдат. И мне кажется, вот две войны, я, между прочим, участник Великой Отечественной, инвалид войны второй группы. Я 4 военных года полностью была в армии, начиная от передовой и до санбата и санпоезда. И самая большая беда, на мой взгляд, сейчас американских армий в Ираке и в Афганистане, это то, что солдат не знает, а за что мы воюем, за что мы умираем. Так воевать нельзя. И именно потому, что солдат не знает, за что мы воюем и за что умираем, наблюдается сплошной, так сказать, стресс. Солдаты нервные, солдаты душевно больные и все. Сколько миллионов солдат прошли Великую Отечественную? И нервных, и больных среди них был ничтожнейший процент. И инвалиды, и те, кто, кому повезло вернуться с войны живыми и более не менее здоровыми, в 45-м году полуголодные принялись за активный труд. А тут солдат ничего не знает. Единственный выход, наверное, наркота или алкоголь.
Алексей Подберезкин, проректор МГИМО по научной работе и бывший депутат Государственной Думы, ожидает исполнения данных Обамой обещаний.
Премия дана авансом. Обама не заслужил такой премии, потому что он еще, по сути дела, ничего не сделал. И вся эта премия основывалась на его обещаниях. Праздновать нечего. Дай бог, чтобы через год он оправдал эти обещания. Но, на мой взгляд, уже сейчас трудно говорить об этом, потому что пока что мы видим усиление численности американских войск в Афганистане. Ну и многие другие вещи, на самом деле, которые идут вразрез с его официальными заявлениями. Этот символический жест, конечно, был понятен, потому что очень многие рассчитывали на то, что Обама делает шаг противовес Бушу, который мог бы быть расценен как действия американского правительства по согласованности интересов других государств в мире. Пока этого не произошло.
Вопрос Сергея Михайловича Рогова. Сегодня Барак Обама сказал, что нужно наложить серьезные санкции на Иран и Северную Корею, которые переходят все границы в своих ядерных испытаниях. Грозит ли это новым витком конфронтации?
Ситуация действительно достаточно сложная, поскольку и Иран, и Северная Корея занимают все более жесткие позиции. Но надо сказать, что Обама пока серьезно относится к попыткам дипломатического разрешения этой проблемы. И вот два дня назад в Северную Корею впервые прибыл специальный американский посол для переговоров с руководителями Пхеньяна. Да и с Ираном американцы ведут разговор как в рамках шестерки, куда входит Советский Союз, Россия и несколько других крупных стран. Но в то же время начались первые прямые дипломатические контакты с Ираном. К чему они приведут? Особых оснований для оптимизма нет, хотя шансы для дипломатического решения проблемы остаются. Но если переговоры зайдут в тупик, то нельзя исключать и попытки военного решения проблемы, то есть не массированного вторжения. У Соединенных Штатов просто сегодня нет войск для этого, так как практически вся американская армия задействована в Ираке и в Афганистане, а для бомбардировки ядерных объектов. Но я думаю, что к этому дело может подойти, по крайней мере, не раньше, чем через полгода, а может быть и позже.
Сергей Бабурин, бывший вице-спикер Государственной Думы и ветеран войны в Афганистане, скептически оценивает случившееся.
Вручение Бараку Обаме Нобелевской премии вызывает двойственное чувство. Это какой-то сюрреализм, когда премию мира вручают уже не за свершения, которые ведут к миру, а за мечты и обещания. На мой взгляд, было бы лучше, если бы американский президент поблагодарил, но отказался, взяв, по крайней мере, период на несколько лет. Единственная надежда, как-то морально оправдывающая, уже не Обаму, он тут ни при чем, а Нобелевский комитет, может быть, эта премия в чем-то удержит североамериканского президента от агрессии против какой бы то ни было страны.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Елене Георгиевне Боннер. Сегодня президент Обама сказал, что для сохранения мира необходимо соблюдение прав человека. Как, по-вашему, снизила ли нынешняя администрация США усилия по давлению на кремлевский режим для соблюдения прав человека в России?
Ой, о соблюдении прав человека ни в России, ни в других точках мира, Китае, многие исламские страны, И вообще эта проблема, на мой взгляд, за те 10 или 11 месяцев, что Обама является президентом, была у него на последнем месте. И я вот в своей коротенькой заметке о Нобелевской премии как раз написала, что в речь Нобелевскую он, наверное, вставит это, но дальше слов не пойдет. К сожалению, вот мои собеседники все надеются, что демагогия, слова перейдут в дело. А у меня такой надежды нет. Вот такая я злая старуха, наверное.
Вопрос Сергея Михайловича Рогова. Вот Обама считает, что правительства стран должны предоставить экономические возможности и безопасность своим гражданам. Как вы считаете, побудит ли это вот мировое сообщество каким-то новым усилием к консолидации перед лицом террористической угрозы? Вообще, какие вот инициативы вы разглядели в сегодняшних положениях Нобелевской речи президента Обамы?
Ну, во-первых, в сегодняшней речи не было никаких инициатив, а это было повторение, в общем, уже достаточно хорошо известной позиции нынешнего американского президента. Во-вторых, должен сказать, что хотя Обама, как и его предшественники, говорит много о защите прав человека и демократии, но на самом деле он избегает жестко привязывать эти заявления к вопросам практической политики. Это касается не только Ирана и Северной Кореи, но это касается и Китая во время недавнего визита. Главный упор он сделал на развитие экономических отношений с Китаем, а Китай ведь главный кредитор Америки, так что та критика, с которой Обама выступал в адрес Китая по правам человека, была очень-очень сдержанная, ну и не сопровождалась каким-то, не было санкциями. То же самое в отношении России, где переговоры о сокращении стратегических наступательных вооружений не привязываются к вопросам внутренней политики нашей страны. Так что я думаю, что здесь Обама, в отличие от многих других президентов, представлявших демократическую партию, ну, достаточно вспомнить Билла Клинтона или Джимма Картера, он не ведет жесткого наступательного курса в этих вопросах.
Вячеслав Никонов, исполнительный директор фонда «Русский мир», президент фонда «Политика» и член общественной палаты, признает заслуги Барака Обамы.
Обама сильно изменил, конечно, мировой политический климат. Это человек, который начал перезагрузку в российско-американских отношениях. Он затормозил процесс расширения НАТО. Он приостановил размещение американских систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. Он сохранил на плаву контроль над вооружениями, который год назад готов был уже умереть. И сейчас хороши перспективы для нового российско-американского договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, что дает некоторый шанс и для реализации идеи Обамы о глобальном нуле. Обама – человек, который отказался от односторонних американских действий, который является сторонником многосторонности. Это человек, который поставил перед собой цели отказаться от наследия Джорджа Буша по многим направлениям. Касается ли это борьбы с терроризмом, где эта борьба должна, по его мнению, проводиться с учетом все-таки норм права и международного права. Поэтому в целом я бы расценил присуждение Обаме Нобелевской премии позитивно.
Вопрос Елене Георгиевне Боннер. Как, по вашим наблюдениям, изменился политический климат США с приходом администрации Барака Обамы, вот то, о чем говорят специалисты?
Вы знаете, мне кажется, никак. И американцев международные проблемы, которые отражает политика Госдепа и прочее, этого, мне кажется, мало занимают. Больше экономические проблемы. Не больше, а просто по-настоящему. И, конечно, реформа здравоохранения, которая тоже какая-то очень странная. Но что такое 2000 страниц закона, которых никто не может разобраться?
Тот же вопрос Сергею Рогову. Чем вы объясняете недавнее поражение демократических кандидатов на местных выборах в США?
Ну, не надо драматизировать эти выборы, ведь это не были общенациональные выборы. Как в прошлом году, когда избирался президент Палаты представителей и треть сената. Следующие серьезные выборы будут только через год, в ноябре 2010 года, когда будет переизбираться Палата представителей и еще треть сената. И здесь перспективы демократов не выглядят радужными, поскольку экономическая ситуация в стране остается сложной, безработица чрезвычайно высока, 10%. И вот на промежуточных выборах между президентскими обычно партия президента теряет места. А я думаю, что, скорее всего, это может произойти и осенью следующего года, хотя если вдруг начнется действительно улучшение экономической ситуации, то, может быть, каких-то радикальных сдвигов и не произойдет. А в общем, пока, если смотреть на 9 месяцев пребывания Обамы у власти, а досталось ему очень тяжелое наследие внутри страны, и во внешней политике, и в экономической ситуации, пока Обама излагает очень амбициозную программу, но реальных достижений очень мало. И вот поэтому и присуждение его Нобелевской премии вызвало такое удивление, даже кое-кого возмущение, потому что это премия за слова, а не за дела. Но, возможно, уже в ближайшее время Обаме удастся добиться успеха. Действительно будет принята вот эта реформа здравоохранения. И тут я должен сказать, госпожа Боннер, она, видимо, никогда не видела текста американских законов. А бывает не только 2000 страниц, а и 5000 страниц. Вообще, американские законы, в отличие от наших, пишутся очень-очень детально. И редко даже среди экспертов найдется человек, который полностью прочел бы их весь текст. А успехом Обамы будет и подписание нового договора по ядерному оружию с нами, если он будет подписан. Но это может немножко изменить ситуацию, потому что, в общем, американские избиратели пока слышат слова, 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 а реальных дел маловато. Если же будут реальные дела, то Обаме, может быть, и удастся восстановить свою пошатнувшуюся популярность. Вообще, по первым 9 месяцам пребывания президента в Белом доме, вывод делать все очень сложно. Ну, можно вспомнить, скажем, первый год Рейгана, первый год Билла Клинтона, первый год Буша-младшего. Они начинались очень неудачно для президентов. А потом им все-таки удавалось добиться успехов, и они смогли избраться на второй срок. Поэтому я думаю, что сейчас списывается счетов Обамы преждевременно.
Вопрос Елене Георгиевне Боннер. В наступающем 2010 году исполнится 35 лет вручения и присуждения Андрея Дмитриевича Нобелевской премии мира. В своей Нобелевской лекции он требовал свободы совести, существования информированного общественного мнения, плюрализма в системе образования, свободы печати и доступа к источникам информации. Все это относилось к Советскому Союзу. Как, по-вашему, были ли услышаны вот эти положения, которые вы озвучили в Нобелевской лекции Андрея Дмитриевича, мировым сообществом, и какое значение она имела для развития нашей страны?
Я отвечу сейчас на ваш вопрос. Я только хочу одну фразу добавить к тому, что говорил господин Рогов. Мне кажется, вот выборы следующего года, американские, важны вот почему. Сегодня в Америке практически однопартийная система. Белый дом, Конгресс, Сенат. Это очень опасное состояние. И я, например, считаю, что если изменится соотношение республиканцев-демократов в верхней или в нижней палате, это будет положительным фактором для Америки. Теперь к вашему вопросу. Ну, не знаю, у меня такое ощущение, что все, что говорил и делал Сахаров, ну, вспоминается не очень большой частью российского общества и мирового сообщества по торжественным дням. Вот 14-го в Москве откроется международная конференция, которая, собственно говоря, и будет пытаться раскрыть тему идеи Сахарова сегодня. Ну, как они будут раскрывать это, я не знаю.
Вопрос Сергея Михайловича Рогова. А чем, по-вашему, Барак Обама может восстановить свою пошатнувшуюся, по вашим словам, популярность?
Ну, я сказал уже несколько минут назад, что он может добиться уже в этом месяце, до Нового года, принятия Конгрессом закона о реформе здравоохранения. Это будет очень серьезная победа, поскольку американская система здравоохранения очень странная, она отличается от других стран мира. И почти 50 миллионов американцев не имеют медицинской страховки. В результате, кстати, продолжительность жизни в Америке чуть меньше, чем в других развитых странах, например, в Европе. И он может подписать новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с нами. Это будет достаточно серьезная победа. Что может последовать за этим? Я думаю, что, возможно, он может пойти на принятие новых финансовых мер для того, чтобы снизить безработицу. Это особенно важно в связи с выборами. Может быть, удастся ему добиться нового закона о экологической энергетике. Это вот в частности связано с нынешним саммитом в Копенгагене. И это будет тоже большим достижением. Ну и во внешней политике не исключено, что вот те дипломатические переговоры, которые сейчас идут с Ираном, с Северной Кореей, могут принести хотя бы частичный успех и удастся найти какое-то приемлемое решение хотя бы в отношении одной из этих стран. Можно и дальше продолжать вот этот список тех вещей, которые Обама попытается сделать. Но я думаю, что крупных достижений, действительно таких, которые сделают его великим президентом, в ближайший год ожидать сложно. Пока, в общем-то, до сих пор его администрация действовала в режиме пожарной команды, пытаясь тушить пожар то тут, то там, то на Уолл-стрите, то в Афганистане, то в сфере нераспространения ядерного оружия. И есть в Америке такое выражение: ничего не приносит успех так, как успех. Вот если он добьется успеха в одной-двух областях, так за этим потянутся какие-то подвижки и в других областях.
Вопрос Елене Георгиевне Боннер. Какие внешнеполитические шаги Барака Обамы подтвердили бы в ваших глазах, что он действительно заслужил Нобелевскую премию мира?
Ну, во-первых, отказаться от политики закрытый глаз с положением прав человека в мире. Это для меня очень важно. Во-вторых, я могу повторить то, что говорит господин Рогов. Я считаю, что даже один день без соглашения по ПРО и контролю за ядерным оружием, это нехорошо. Он не смог подготовить две стороны документы к концу действия предыдущего договора. И это один из важнейших международных приоритетов, на мой взгляд. Но, кроме того, я считаю, что политика Обамы в отношении Израиля абсолютно неправильная. Андрей Дмитриевич говорил, дипломатия челночная Киссинджера привела к какому-то стратегическому ослаблению Израиля, и Америка таким образом взяла на себя ответственность за существование Израиля, а то, что сейчас происходит с ближневосточным квартетом, ООН, Евросоюзом, положение о двух государствах для двух народов фактически сводится к тому, что от Израиля требуют создание двух государств.
Спасибо. Напомню, что Нобелевскую речь президента США Обамы мы обсудили с Еленой Боннер и Сергеем Роговым. Они были на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
Время свободы. Итоговый выпуск у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему?», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить. Но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.